Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. Мессенджеры – приложение для мгновенной отправки сообщений, мультимедийных файлов, стикеров уверенно вошли в повседневную жизнь в начале 2000-х. А с появлением доступных по цене смартфонов и распространением беспроводного интернета стали главными конкурентами и в итоге почти вытеснили традиционные средства коммуникации. 2009-2010 годы стали бумом мобильного общения, а настоящую революцию совершил WhatsApp – первый мессенджер, который имел привязку к номеру мобильного телефона и первым же получил поддержку пуш-уведомлений для смартфонов. Чем больше разных приложений появлялось на рынке, тем чаще можно было слышать о взломанных мессенджерах и слитых данных о переписках, причем не только корпоративных, но и рядовых пользователей. Поэтому естественным стал рост требований к уровню защиты информации. И вот в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден передал журналистам секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за телекоммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. После этого, пожалуй, большинство людей, использующих мобильные мессенджеры, стали уделять еще больше внимания безопасности личных данных и защите переписок. И тогда же на рынке появился ряд мессенджеров, которые используют полное или частичное шифрование сообщений, файлов, фотографий или видео, которые вы пересылаете другим людям. Теперь, кроме собственного шифрования, в некоторых мессенджерах есть, например, опция самоуничтожения сообщений, чатов и даже блокирование возможности сделать скриншоты. И вот о том, как мессенджеры вытеснили традиционную связь, о том, насколько они безопасны и приватны, о том, как и почему спецслужбы хотят их контролировать сегодня, и поговорим. А разобраться в этих вопросах мне поможет гость подкаста «Человек имеет право», исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я сразу поправлю по поводу дат. Мессенджеры получили распространение в начале 10-х годов. В начале 2000-х годов пока еще никаких мессенджеров не было. И вот, собственно, вы же сами потом сказали, что WhatsApp появился в 2009 году.
Ну, я вспоминала про ICQ, наверное, про MSN-чаты и про те мессенджеры, которыми уже пользовались, но которыми можно было пользоваться только на десктопе, если есть компьютер и доступ в интернет.
Если уж совсем как бы прикапываться, да, к точности, то мессенджеры были и раньше, были еще в конце 90-х годов, был такой чат IRC, он назывался, тоже им можно было пользоваться в качестве такого способа обмена данными на компьютере через интернет. Вот, но именно мессенджеры, как бы мы о чем сейчас говорим, это все-таки мобильная эра, и это, ну, вот все-таки, наверное, 10-е годы. Хотя, ну, наверное, спорить об этом бессмысленно, просто вот как бы точность соблюсти такое.
Ну, это важно, конечно. Тем более, я думаю, что сейчас очень многие люди, которые уже пользуются, не знаю, там, WhatsApp, Telegram, Сигналом, еще кучей всего, Вайбером, что только есть на рынке, им даже в голову не приходит, что когда-то этого не было. Что когда-то не было смартфонов и когда-то не было мессенджеров. А есть у вас объяснение, почему эти мессенджеры вытеснили традиционную связь? Даже созваниваются люди сейчас не по телефону, а по интернету через эти мессенджеры. То есть понятно, что там есть, конечно, каким-то образом присутствует оператор, который раздает этот интернет, дает доступ. Но вот именно телефонные коммуникации, СМС, это вообще все уже, кажется, совсем просто стародавние времена и далекое прошлое. Почему?
Объяснение очень простое – экономика. Дело в том, что каждый раз с каждым витком развития человечества, ну, средства связи становятся все дешевле и эффективнее. Я напомню, когда вы отправляете СМС, вы, во-первых, за него платили, за каждое отправленное сообщение вы платили деньги, и в СМС тогда влезало, по-моему, 128 букв.
Еще очень зависело от того, пишешь ты кириллицей или латиницей. Чтобы сэкономить, писали латиницей, потому что кириллица требовала больше объема сообщений.
Да, потому что под кодировки я как раз именно запнулся, потому что вспоминал, сколько символов обходило как раз, если латиницей писать, там побольше, по-моему, 260. С этим, кстати, связана величина сообщения в Твиттере, ну или как он сейчас, X.com, вот эта вот социальная сеть. Дело в том, что X.com, он вначале, ну как бы, делался именно так, чтобы эти сообщения отправлялись туда смс-ками. То есть вы писали смс, и после этого смс это публиковалось. Именно поэтому ограничение вот этого сообщения было тоже в вот эти 200 с чем-то там букв. 260, по-моему, цифры вылетели из головы. Вот. Но объяснение очень простое, потому что передача данных через интернет оказалась эффективнее, выгоднее. Получилось так, что какие-то новые модели, бизнес-модели появились, и мессенджеры стали гораздо удобнее, гораздо быстрее, надо отметить. И самое главное, они стали еще мультимедийными, то есть смс вы не могли, допустим, отправить фотографию. Это потом следующий этап появился ММС, у которого тоже были ограничения в размере этой фотографии. А так, действительно, в WhatsApp отправить бабушке фото внуков, это прям, ну, самая киллер-фича была, насколько я помню, у WhatsApp или у Viber, ну, кто первым чем начал пользоваться.
То есть произошел естественный отбор.
Чисто эволюционный путь. Да, совершенно верно.
Но, с другой стороны, вот люди, которые заменили телефонное общение на общение в мессенджерах, они когда-нибудь, на ваш взгляд, ну, в то время, задумывались о какой-то приватности в этих мессенджерах, о том, прослушивают их или нет? Потому что, ну, вот я как человек, родившийся в Советском Союзе, помню эти все истории из Советского Союза о прослушках, о том, что когда ты даже говоришь по домашнему телефону, можно услышать какой-то щелчок, когда под включился там товарищ майор или еще что-то. Ну, в общем, очень многие люди, выходцы из СССР, были уверены, что нет-нет, по каким-то спецсловам врубается записывающая машина, и людей начинают прослушивать зачем-то. В целом, серьезные вещи даже не обсуждали, ну, какие-то, которые казались серьезными или чувствительными, по телефону. У меня такое впечатление, что когда началась эра мессенджеров, об этом как-то стали забывать.
Ну, это, ну, как бы во многом, конечно, городские легенды, да, то, что там КГБ подслушивал, это как бы точно известно, что действительно подслушивали, и в 90-е годы подслушивали ведь не только КГБ, а подслушивали вообще, в принципе, всех, и действительно там телефонные сети оказались, ну, к такому вот совершенно не готовы, не защищены. Я как раз уже работать начал в связи и помню прекрасно мобильные сети второго поколения, дампс они назывались, еще там как бы были, которые просто передавали голос в прямом эфире, и можно было их прослушивать с помощью обычного радиоприемника. То есть вы подключались там на определенные частоты, и прям было слышно, как люди между собой разговаривают по телефону о каких-то там вещах. После того, как появился GSM, тоже уже там, наверное, уже забыли, но это тоже конец 90-х годов в России, он, по крайней мере, появился. И главное преимущество GSM было, и тогда операторы связи об этом говорили, то, что вас будет прослушать очень тяжело, очень трудно. Там в сам стандарт связи вставили функцию шифрования, и вот так вот со стороны кто-то там прийти, чтобы прослушать чей-то там телефонный разговор, а тогда обсуждалось же все в телефонах быстрее, эффективнее. Вы там за несколько минут можете поговорить там с десятком людей, да, которые находятся в разных частях, даже не то что города, а страны или там даже мира. Когда появился GSM, это стало как бы более защищенно, но тем не менее осталась возможность прослушивать эти телефонные переговоры у оператора связи. И тогда бандиты на самом деле давали огромные деньги, оператора связи подкупали для того, чтобы прослушивать там разговоры конкурентов. И это там довольно долго длилось. После этого в эту игру включилось государство. Но это, опять же, я рассказываю историю, как это было в России. Когда появилась такая система, которая называется SORM, система оперативно-розыскных мероприятий, когда буквально прослушка телефонов стала такой государственной службой, и этим начали заниматься вот эти спецслужбы.
Но официально SORM мог прослушивать человека только после санкции суда, то есть по судебному решению. Хотя нет, могли и пошалить.
Ну, шалили, безусловно. С нормативкой там было очень тяжело. Вот, типа там можно было всегда отмазаться, что это там в целях государственной безопасности, и там не надо, санкций прокурора не было. Прокурорский надзор над сотрудниками ФСБ, это вот только у ФСБшников был такой доступ. Конечно же, какой-то был. Вот, более порядка было гораздо больше, но при этом все знали, что там это можно, в общем-то, опять же, подкупив сотрудников у оператора связи, можно было прослушать кого угодно и как угодно. И вообще, телефонная сеть, она сама по себе не защищает переговоры, хотя в Конституции, кстати, России, сейчас это смешно, конечно, читать, там тайна связи, в общем-то, записана в Конституции и тайна переписки, Вот. Но это все нарушалось и нарушается до сих пор. И вот такой вот, наверное, апогей, да, вот этого всего прослушки стал пакет Яровой, про который тоже уже что-то начали подзабывать, хотя это было менее 10 лет назад, в 2016 году он был принят. Тогда вообще, в принципе, не просто факты телефонных переговоров, ну, то есть прослушка можно было прослушать только в режиме реального времени. То есть вы подключались, вот когда человек говорил, вот в этот момент вы тогда его могли прослушать. А если он уже поговорил, прослушать его уже было нельзя. Ну, технически. Так вот, операторов связи обязали ставить себе такое оборудование, которое записывает все телефонные переговоры. Там и интернета тоже это касалось. Вот. Но с интернетом сложнее, потому что там появилась криптография, шифрование. Это стало гораздо сложнее это все перлюстрировать. А телефонные разговоры, передача сообщений по СМС, это все сейчас в России, все аккуратненько, все записывается, там хранится несколько лет, там 3 года, может быть, даже больше, мы, опять же, даже не знаем, сколько это хранится на самом деле, в связи с тем, что вот эти средства хранения данных, они там сейчас, ну, просто резко подешевели, алгоритмы позволяют упаковывать это все довольно эффективно, то, мне кажется, там все переговоры страны можно хранить сколь угодно долго, а появился сейчас еще искусственный интеллект, который может, в общем-то, даже и искать, действительно искать по определенным словам. То есть то, что раньше было городской легендой, на слово «бобба» или там «террорист», да, когда там сразу включался КГБшник, вот сейчас это на самом деле техническая реальность, это правда сейчас существует. И я настоятельно не рекомендую пользоваться телефонной связью, ну вот этой обычной, для каких-то там более-менее сложных разговоров, а лучше общаться все-таки в мессенджерах, это гораздо безопаснее, это правда.
А почему? Почему в мессенджерах безопаснее? И действительно ли безопаснее?
Действительно безопаснее, потому что там используются специальные алгоритмы, которые шифруют ваши сообщения. Мне бы сейчас не хотелось как бы вдаваться в подробности, ну, по поводу алгоритмов шифрования, но очень-очень просто, если объясняя. Когда вы хотите отправить какое-то сообщение кому-то, генерится так называемые асимметричные ключи. Вы генерите свой публичный ключ, и вторая часть его – это ваша закрытая часть. Вот в момент отправки сообщения какого-то в начале два устройства между собой договариваются и обмениваются вот этими открытыми ключами. То есть я, Алиса, отправляю Бобу свой открытый ключ, Боб шифрует свое сообщение моим открытым ключом, его никто не может расшифровать, потому что закрытая часть ключа только у меня. Он отправляет зашифрованное моим ключом сообщение мне, я его расшифровываю, читаю и отправляю ему точно так же, зашифровывая его открытым ключом. Ну, то есть вот так вот это работает.
Это то самое, что называется сквозным шифрованием, правильно я понимаю?
Это, да, это именно оно, сквозное шифрование. Я постарался очень просто, там гораздо все, конечно, сложнее, там есть куча тонкостей, реализация этого алгоритма.
Понятно,
и так далее.
Понятно, но это то, что называется long story short. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня с исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым говорим о том, насколько безопасны и приватны современные мессенджеры и о том, почему спецслужбы хотят их контролировать. Вот эти разговоры в России о сквозном шифровании в мессенджерах, насколько я помню, вы здесь меня поправьте, появились в 2013 году, после 2013 года, когда Павел Дуров создал Telegram, через год он его сделал публичным, пустил пользователей в 2014 году, и тогда же он говорил и позиционировал этот мессенджер как самый безопасный, самый приватный, потому что он использует вот то самое сквозное шифрование. И тогда у меня вопрос. Откуда появились разговоры о том, что Telegram, Дуров, ну, кто угодно, сливают вот эти самые ключи? То есть либо нету сквозного шифрования, либо все разговоры про ключи глупости.
Вообще, вот это все общение, оно такой большой, огромный компромисс между удобством и безопасностью, что, в общем-то, является на самом деле противоположностью. Если чем-то пользоваться удобно, это не всегда безопасно. Если что-то довольно безопасно, то это не всегда удобно. Ну, точнее, почти всегда неудобно, да, наверное, даже так сказать. Собственно, Telegram — это тоже такой сборник компромиссов. Ну, например, вот это самое сквозное шифрование на самом деле используется только если вы включаете там специальный секрет-чат. Все остальные сообщения тоже шифруются, но они шифруются общим ключом и хранятся на серверах Telegram в облаке, да. И изначально, кстати, в инвестиционном, по-моему, питче Telegram Дуров писал, что это облачный мессенджер. И его идея заключалась именно в том, что помимо вот этих всех сообщений, он еще и передает файлы. Как раз в начале 2000-х годов эта тема была такая очень хайповая, облачные технологии. На самом деле, вот эти все ваши сообщения, они хранятся где-то на серверах, что добавляет вам удобства. Ну, например, вы отправляете со своего телефона какое-то сообщение, пересаживаетесь за компьютер, где вы залогинены под этим же логином и паролем, и к этому сообщению вы получаете доступ. У меня на самом деле Telegram, он используется, по сути дела, как единое хранилище данных. Я туда там специальный канал у меня есть специально для себя созданный, куда я себе сгружаю какие-то файлы, которыми я пользуюсь везде.
То есть вот, вы не заботитесь о безопасности? Или вы считаете, что это безопасно?
Я считаю, что это безопасно в том смысле, что, естественно, какую-то чувствительную информацию я там не передаю. Как только касается дела действительно какой-то чувствительной информации, как только касается дела третьих лиц, я всегда, конечно, стараюсь использовать вот именно вот эти секретные сообщения. А в основном я использую, ну, обычные вещи, да, потому что это очень удобно. А того шифрования, которое использует Telegram сейчас для передачи вот этих не секрет-чатов, на самом деле достаточно для того, чтобы покрыть угрозы перехвата сообщения третьими лицами. И если какая-то утечка будет, это будет утечка именно от Телеграма, я тогда просто перестану им пользоваться совсем.
То есть, условно говоря, Павел Дуров, кто бы он ни был, человек, ответственный за это в Телеграме, может отдать какие-то ключи от несекретных чатов.
От несекретных чатов. Но это тоже, наверное, не так просто это все, да, это передать, потому что, во-первых, вам нужно не просто ключи, а вам еще нужна система, ну, как бы поиска этой информации. То есть сейчас у Телеграма порядка 1 000 000 000 пользователей. Это очень много. И они между собой, эти 1 000 000 000 пользователей, обмениваются каким-то невероятным числом информации. В общем объеме трафика, например, в России Телеграм сейчас составляет там, ну, примерно 3-5% от всего вообще трафика. Поэтому помимо того, что вот как бы ключи какие-то, шифрования, вам еще нужна система поиска. Без участия самого Телеграма, конечно, даже если вы имеете какие-то ключи, какие, кстати, я тоже не очень хорошо понимаю, потому что там довольно все сложно, сочиненно все устроено, вот этой всей машинерии мы даже, кстати, не знаем. Но хороший, грамотный инженерный подход говорит о том, что там должно быть несколько рубежей прохождения, хранения всех этих данных, которые можно пройти только если будет прямо вот полный контроль за всеми вообще участниками, за всеми инженерами, ответственного за все участки вот этого хранения этих данных, что, в общем-то, не так просто, поскольку у самого Телеграма, Дуров тоже об этом неоднократно писал, команда распределенная, все живут в разных концах земли, и ни у кого нет полного доступа, включая его самого, полного доступа ко всем ключам.
Раз уж мы действительно, мы естественным образом с вами вспомнили телеграммы Павла Дурова, и вообще этот разговор-то, признаюсь честно, возник именно потому, что 25 августа Павла Дурова задержали в аэропорту во Франции, куда он прилетел из Азербайджана. 26 августа прокуратура Парижа сообщила о том, что подозревает Дурова в причастности к 12 преступлениям. Они все так или иначе связаны с политикой модерации в Телеграм. Там отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию, необходимую для проведения расследований, киберпреступления, отмывание денег, детская порнография, импорт криптологических устройств без предварительного декларирования. Там много чего еще. И, в общем, вроде как каким-то образом прокуратура считает, что Павел Дуров, как основатель Телеграма, может быть причастен ко всем этим преступлениям. И тут же, пока мы не знаем, вот сегодня мы с вами говорим 27 августа, мы не знаем, какие конкретно все-таки обвинения предъявят Дурову или не предъявят, арестуют его дальше, будет дело развиваться или нет. Но вся эта история породила дискуссию вокруг защиты неприкосновенности частной жизни, приватности переписок и работы спецслужб которым просто необходимо иметь доступ к мессенджерам в том числе, чтобы бороться с мировым злом, с терроризмом, с наркоторговлей, с торговлей людьми и прочим. И вот поэтому мне бы хотелось в том числе и об этом с вами поговорить. Ведь сейчас, когда эта дискуссия возникла из-за Телеграма, это слышать довольно странно, что спецслужбам нужны какие-то специальные доступы к чему-то специальному, ведь они же работали раньше каким-то образом, без всяких доступов. Они же как-то выясняли, кто торгует, чем торгует. Это что, лень спецслужб? Ну, то есть они не хотят оперативную нормальную работу вести и искать злодеев? Или давайте они действительно хотят контролировать вообще всех подряд на всякий случай?
Ну, раньше спецслужбы, безусловно, работали, когда не было Телеграма, а теперь, когда Телеграм есть, им работать действительно сложнее. Это тоже правда. Вот, правда, кроме Телеграма есть еще куча всяких других разных способов обмена информацией, причем такие, о которых, в общем-то, спецслужбы могут даже и не знать. Там специальные какие-нибудь мессенджеры, специальные способы передачи данных. Криптография сейчас на очень высоком уровне развития, на таком, что даже если спецслужбы заставят кого-то, создателя такой криптографии, расшифровывать, они не смогут это сделать, поскольку это сделали сами, в общем-то, пользователи, сами это зашифровали, сами отправили. С другой стороны, когда ты настолько большой, что оказываешь какое-то действительно влияние на общество, у тебя и появляется какая-то определенная ответственность перед самим обществом. И вот здесь как раз у Телеграма был полный провал. Они не хотели идти на контакты ни с гражданским обществом, ну, в лице меня, например, или еще кого-то. Они не хотели идти на контакт с правоохранительными органами любых вообще абсолютно государств. Старались, по крайней мере. При этом там, где их ловили, извините за жопу, они соглашались что-то делать. Там, где не ловили, они вообще отказывались что-то делать. В общем, там на самом деле вот это вот поведение было довольно странное и довольно хаотичное. Что касается того, что Телеграм мог бы сделать, допустим, против, например, торговли наркотиками, то он мог просто более ответственно подходить к модерации контента, который публичный. Никто не говорит про частные переписки. Но Телеграм сейчас – это даже не столько мессенджер, сколько социальная сеть. Все эти чаты, локальные чаты, которые вы можете найти вот именно в вашей локации, они доступны только в вашей локации. Каналы, в конце концов, реклама. Все это способствует просто распространению наркотиков, и это правда. Если в любом средстве массовой информации начнут публиковать рекламу о том, где купить наркотики и как это сделать, да еще и так, чтобы не попасться полиции, что будет с таким средством массовой информации? Ну, его, наверное, как-то ему начнут говорить, что, наверное, вы как-то себя неправильно ведете, как минимум. Как максимум привлекут к какой-то ответственности, что и произошло. А очевидно, что там не только торговля наркотиками, очевидно, что там много мошенничества, за которым тоже никто как бы не следит. Они еще, ну, вообще просто не идут даже не то, что на, там, на сдачу, на какую-то вот этих всех, на поиск, на помощь, на какую-то. Они идут даже на диалог даже, типа, не уберите хотя бы рекламу из своего мессенджера, из своей социальной сети, если быть точным. Телеграм, еще раз повторюсь, это сейчас больше социальная сеть. Ни в одной другой социальной сети так просто наркотики купить нельзя. И, безусловно, на месте властей я бы был этим озабочен, как минимум.
С другой стороны, одновременно можно слышать рассуждение о том, что а как определить границы сотрудничества с правоохранительными органами? Вот, предположим, они говорят, что этот человек нам нужен, потому что он торгует наркотиками. А этот человек террорист. А этот человек еще какой-нибудь шпион и государственный изменник. И вы же должны подумать о безопасности государства, вообще о мире на земле. Давайте-ка нам и этих сливайте. И здесь встает дилемма.
Никакой дилеммы здесь нет. Единственный способ, вот именно отличие злоупотребления от употребления, это публичность. Если как бы отчетность есть определенная, если выстроены процессы, в которых нет вот этого «я тебе сейчас под столом что-то передам, а ты у меня что-то под столом возьмешь». Короче, есть на самом деле способ методом каких-то переговоров и компромиссов можно прийти к более-менее эффективной модели на сегодняшний день. Но если одна какая-то сторона не соглашается вести диалог, то ну, более сильная сторона, в общем-то, наверное, предсказуемо совершенно попробует эту ситуацию перевернуть. В данном случае сильная сторона – это, безусловно, государство, в данном случае оказалась Франция.
А может ли вся эта история в конечном счете привести скажем, к тотальному запрету использования криптографии в повседневной жизни?
Безусловно, может. И мы уже слышим, в том числе и в Европейском Союзе, такие голоса, ну, тоже вот этих вот людей, которые, скорее всего, больше связаны со спецслужбами, потому что им, правда, криптография мешает жить. Ну, я думаю, что, опять же, в открытом обществе можно и нужно вести диалог на эту тему и приходить к какому-то пониманию определенному, ну, как бы, что можно, что нельзя. Я уверен, абсолютно уверен, что закрытие вот таких вот способов криптографии, как end-to-end или каких-то других более современных, может быть, даже более надежных способов передачи данных, это, ну, путь никуда. Компромиссное решение – это то, что все-таки действительно про общественно опасным, наверное, действиям, деяниям и так далее должен быть какой-то особый надзор, особый присмотр. Да, хорошо, вы, допустим, не знаете, кто какими сообщениями там между собой обменивается, но если это выходит в публичную сферу, как, например, там эти телеграм-каналы, которые собирают людей там, да, на войну или продают наркотики или торгуют порнографией, ну, эти каналы же можно блокировать хотя бы.
Кстати, Телеграм сейчас называют спецсвязью Российского Министерства обороны, потому что, как выяснилось в связи с этим скандалом вокруг задержания Павла Дурова, об этом просто очень много информации появилось, что, оказывается, российские военные действительно используют Телеграм для наводок, для перемещения войск, и, с моей точки зрения, это абсолютно непрофессионально просто. А вообще, на ваш взгляд, обычные, рядовые пользователи, скажем так, они так ли уж сильно озабочены сохранением приватности своего общения? Это вообще важно для людей? Потому что можно было часто встретить реплики о том, что ну, мне же нечего скрывать, но если им надо для безопасности прослушивать, ну, пусть прослушивают, я ничего такого не делаю.
Я эту позицию оцениваю как инфантилизм, такой вот в чистом виде, да, когда, ну, у человека просто нет понимания, что происходит, у него нет чувства собственного достоинства какого-то. Какая разница, есть мне чего скрывать, нечего мне скрывать, какое ваше собачье дело лезть в мою переписку? Безусловно, нельзя сдавать вот этот рубеж по поводу именно частной переписки от одного лица к другому лицу. Это все должно быть так или иначе защищено от взгляда, который этому не предназначен. И совершенно однозначно будут какие-то решения, которые эту переписку обеспечат. Ну, вот при, опять же, при современном уровне развития математики и криптографии сделать это не так сложно. Вот этот рубеж по тайне связи сдавать нельзя, это точно.
А тогда что важнее, безопасность или неприкосновенность частной жизни и тайной переписки?
Это называется ложная дилемма. Нельзя выбирать или то, или другое. Надо выбирать и то, и другое, безусловно, и безопасность, и тайну переписки. Просто придумывать, садиться и придумывать, как эти проблемы решать. Проблемы действительно есть, это противоположные на самом деле друг другу задачи. Но если у людей есть добрая воля, я уверен, что к компромиссу можно прийти.
И в заключение, что вы думаете по поводу разговоров о покушении на свободу слова в связи с задержанием Павла Дурова и возможными неприятностями, которые это повлечет для всей платформы, для всего Телеграма?
Давайте не будем путать покушение на свободу слова на покушение незаконной деятельности. То, опять же, да, вот эта вот ложная дилемма, когда вот там сразу начинают по поводу свободы слова возмущаться, хотя определение оно такое довольно-таки себе неоднозначное, мягко говоря. Вот, с другой стороны, собственно, вам нравится, что торгуют детьми или то, что делают сейчас российские войска в Украине? Давайте я напомню, да, кто еще пользуется Телеграмом, и причем совершенно без каких-то либо последствий. Это, например, сбор денег на то, чтобы убивать украинцев в Украине. Ну, то есть они буквально собирают деньги и отправляют их туда. Это финансирование терроризма. О том, что в Телеграме буквально публикуется видео о том, как отрубленную голову насаживают на кол. Вы хотите, чтобы это все как бы продолжалось? Это ваша свобода слова. Если вот это свобода слова, то я, пожалуй, воздержусь от вашей свободы слова. Я все-таки выбираю хоть какую-то безопасность, да, хотя бы в публичной сфере. И не надо путать вот эти две вещи. Свободу слова и вседозволенность – это разные вещи.
Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.